Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Добрый вечер. Это радио «Вера», программа «Делатели». С вами Тута Ларсен.
И Василий Рулинский.
И у нас в гостях замечательный человек Юлиана Владимировна Никитина, исполнительный директор Центра святителя Василия Великого в городе Санкт-Петербург. Юлиана Владимировна возглавляет тот центр, который является сегодня единственным в России учреждением, фактически альтернатива воспитательной колонии, куда попадают подростки вот, по приговору суда, и это церковное учреждение. Как так получилось, и что это за учреждение, и как вот мы, я думаю, что большинство наших радиослушателей не так часто слышит название Центра Василия Великого. Что это такое? И как вообще появилась в России такая идея?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, идея появилась очень давно, надо сказать. Это был конец 90-х годов, когда очень много людей пришли в церковь, были очень большие ожидания, и у людей было вот такое количество сил, интереса, и Господь, конечно, давал эти силы для того, чтобы как-то возродить и церковную жизнь, а церковная жизнь была, как и есть сейчас, невозможна без какого-то делания, вот чего-то Христа ради. Стали появляться сестричества, люди ходили в больницы, помогали бездомным, приходили в опустевших храмах, таких с выбитыми стеклами, совершенно холодных, начинались службы. И вот на этом подъеме, конечно, еще очень сильно так стало развиваться тюремное служение. И у нас в Санкт-Петербурге есть совершенно замечательный приход Святой Анастасии Узорешительницы и братство Святой Анастасии Узорешительницы, настоятелем которого является отец Александр Степанов, тюремный священник, он начинал как свой путь, и он настоятель храма воспитательной колонии был. И группа сестер милосердия вместе с батюшкой отправлялись там раз в две недели в воспитательную колонию для того, чтобы помочь собрать ребят, помочь батюшке отслужить литургию, после сделать трапезу, посидеть с ребятами и как-то ну, поговорить вот так вот по-человечески. Надо сказать, что мы были такие, конечно, необыкновенно наивные, восторженные.
Вы были среди тех сестер милосердия,
да, кто ездил. Да, туда. Да. И совершенно не соприкоснувшиеся вот с этой стороной жизни. И для нас это был, конечно, такой ну, шок, что как вот так могут жить люди, как так
еще
могут
и подростки, да?
жить дети.
Да.
И вот эта концентрация вот этой нелюбви, агрессии и такого вот зла и отсутствия какой-то надежды. И самое тяжелое было, это что вот эти дети, они так буднично рассказывали о каких-то совершенно невероятных, кошмарных совершенно вещах, событиях, травмах, что это было невыносимо слышать просто. И мы стали приезжать туда чаще для того, чтобы с ними просто вот побыть. Мы понимали, ну, что мы можем им дать. Только вот какое-то свое тепло, участие и интерес вот к каждому конкретному человеку. Когда мы могли приехать там вместе посмотреть фильм, когда мы могли приехать там попить чай с булкой, там, с бубликами. И вот эти встречи, они были какими-то необыкновенно пронзительными. стали с ними более близко знакомиться, пытаться как-то помочь тем, кто вот-вот должен освободиться, связаться с их родителями, потому что социальные службы тогда вообще как-то они не работали, и это был большой поток, на самом деле, людей, которые выходили из мест лишения свободы. Но то, что мы увидели через какое-то время, что те ребята, которые освобождаются, там 2-3 недели, месяц, и они снова попадают в места лишения свободы.
То есть никакого воспитания в воспитательной колонии не происходит?
Во-первых, нет, не было никакого воспитания, а во-вторых, какая-то такая безнадега. Дома их никто не ждал. У них было вот прожиты вот эти годы в состоянии такой сжатой пружины, когда у человека единственное было вот желание вот дотерпеть, вот выйти и вот разорваться. И там были какие-то совершенно ужасные случаи, когда, допустим, молодые люди за несколько там недель до освобождения совершали побег с каким-то зверским убийством человека.
Какой ужас.
То есть, причем ребят, которые, вот, ну, никогда в жизни бы ты не подумал, что они на такое способны. То есть, ты понимал, что вот это место, где ты находишься, это просто вот как такой отблеск ада.
Филиал ада такой, да?
Да.
Концентрация такой боли.
Но дело в месте разве, а не в людях, которые там находятся?
Вы знаете, здесь уже ведь непонятно, что первично, а что вторично. Потому что, конечно, люди, система отношений, отсутствие вообще уважения и восприятие человека как личности. То есть это вообще...
Человеческое достоинство ноль. Там.
Да. И как воспитать в человеке чувство собственного достоинства, постоянно его размазывая, унижая, плюс система этих бесконечных статусов тюремных, эти детские страшные игры в эту тоже...
В иерархию.
Иерархию и историю, кому положено, кому не положено, это был, конечно, какой-то кошмар.
Это было в 90-х, а сейчас хоть что-нибудь изменилось?
Сейчас в большей степени да, потому что сейчас очень мало ребят находится в местах лишения свободы, и в этом плане я считаю, что это тоже есть момент какой-то такой нечестности по отношению к ребятам. На сегодняшний день 90% приговоров в отношении несовершеннолетних, это приговоры, не связанные с лишением свободы. Это, конечно, здорово, это очень хорошо, и я вот за это ратую и рада. Но если этих ребят не сажают, не отправляют в место лишения свободы, значит, необходимо какие-то программы, чтобы человек прочувствовал, что он совершил серьезный проступок. Человек должен это осознать, раскаяться, примириться
измениться.
С тем, кому он причинил боль. А сейчас, на самом деле, в основном происходит следующее, что до 18-летнего возраста, чтобы не портить статистику, их вот так тянут, а потом после 18 они
пополняют
садятся...
уже ряды, да, тех, кто в обычных колониях.
Да, и пополняют вот эти ряды в местах лишения свободы. Поэтому, с одной стороны, здорово, что не отправляют в колонию. С другой стороны, человек должен понимать, должен нести ответственность. Вот эта бесконечная инфантильность, эта бесконечная безнаказанность, она приводит к тому, что человек все равно рано или поздно уже во взрослом возрасте. И эти ребята, когда им исполняется там 18-19 лет, не верят.
Что с ними что-то может,
да,
такое произойти, да?
Да, потому что у них было столько прецедентов в несовершеннолетнем возрасте, вот в подростковом, что они понимают, что все равно прокатит, все будет хорошо.
То есть маятник качнулся в другую сторону, да, и тоже как бы норму перелетел.
перелетел.
Вот вы тогда говорите вот сейчас про этот филиал ада, да, вот тогда вы ощутили такое, я так понимаю, наверное, материнское какое-то чувство, да, желание как-то защитить этих детей. Понятно, что, наверное, разговоры, просто приезд, чаепитие, это, наверное, не то, что может действительно изменить судьбу человека, да, как-то появилось какое-то желание что-то сделать больше, я так понимаю, да?
Да, безусловно, потому что на самом деле вначале это у многих было сестер милосердия, которые в больнице ходили тогда в конце 90-х, что ты приходишь в какое-то место, ты видишь какой-то вот ужас. Потом ты два дня приходишь в себя после этого, что как вот выходишь из, там, из больницы, из колонии, из следственного изолятора. Думаю, господи, как же люди живут-то? Вот идет спокойная жизнь, люди смеются, там, не знаю, едят конфеты, пьют кофе. А только что ты видел прям вот какую-то вот невероятно трагическую какую-то историю, такую драму человеческой жизни. А потом несколько дней ты живешь, потом ты снова готовишься идти, приходишь, и так вот это бесконечная череда. И мы как-то вот с отцом Александром Степановым обсуждали, что это, ну, какая-то бессмыслица, это бег по кругу. С одной стороны, ну, если ты можешь прийти и с человеком попить чай, посмотреть фильм, так и слава богу, у тебя есть возможность дать это тепло. Но хочется все-таки, чтобы было как-то по-другому, чтобы системно. У человека был выбор. И хочется действительно как-то вот системных изменений вот в этой, скажем, такой области человеческих отношений. И тогда было принято решение о том, что нужно посмотреть, что есть подобного в Европе. Батюшка много ездил, и он говорил, что он видел много разных социальных институций. Наиболее интересные, конечно, это церковные проекты во Франции, в Германии.
В католической церкви, видимо, да?
В Дании, в лютеранской, в католической церкви. И я была отправлена вот там в первую поездку, потом была вторая, третья. Потом я пошла получать образование, сейчас это РАНХИКС, раньше это была Академия госслужбы, и для того, чтобы попробовать у нас, с учетом нашего менталитета, наших законов, нашего правового поля, наших ресурсов, сделать что-то подобное, чтобы вот этих ребят вырывать из этого замкнутого круга, который ведет просто в смерть.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Если у вас есть желание поддержать работу Центра Василия Великого, вы можете это сделать, переведя смс-пожертвование на номер 3434 со словом «подросток», поставив пробел и написать сумму. Например, «подросток», пробел 300. Мы продолжаем. У нас в гостях Юлиана Владимировна Никитина. Вы сейчас рассказали о том, как европейский опыт пытались перенять и как-то пересадить на российскую почву. Получилось или все равно у нас слишком специфика своя?
Да, вы сказали о менталитете. Вот интересно было бы рассказать о том, как мы в этом вопросе отличаемся от европейского стандарта.
Ну, во-первых, европейский стандарт – это люди, которые умеют держать границы. И для нас был просто шок, когда мы услышали о том, что, допустим, молодой человек отчисляется из какого-то реабилитационного центра или сам уходит. Он говорит, а как же вот его вещи остаются там вот? Он говорит, ну как, он знает, что через 3 дня вещи выставляются на помойку. Как на помойку? А если ему там они нужны? Ну если ему нужны, он в течение 3 дней их забирает. Это не склад, это есть определенные правила, он их подписывает. То есть для нас это было как-то вот удивительно, это как-то
такое
не по-доброму.
Регламентированное милосердие.
Да, регламентов очень много, с одной стороны. С другой стороны, когда стали спрашивать, а какие у вас планы например, работы, вот социальной работы, вот там с той или иной категории, вот с такими ребятами. Они говорят, а какие могут быть планы, если мы пришли на работу, а там, допустим, какой-то конфликт, или, допустим, там у кого-то, наоборот, какая-то радость. И мы уже смотрим, как говорится, по ходу пьесы, что вот сейчас необходимо. Да, у нас есть определенный набор, что мы можем предложить. И каждый, кто приходит из социальных педагогов, он предлагает то, что нравится ему, в чем он силен. Так подумали, как-то странно это. Нас отвезли в Дании в педагогическую семинарию. И я думала, что сейчас там будут какие-то классы, методические материалы. Мы приехали туда и в шоке были. Там вот то гончарная мастерская, то студия звукозаписи, то, значит, какой-то спортивный зал, то какие-то эти снаряды для... и вся амуниция для походов. Я говорю, так а чему вы учите? Он говорит, мы учим общаться с детьми. Вот с чем придет социальный педагог в группу к трудным подросткам? С каким-то определенным делом. И на это определенное дело, на этот интерес будет нанизываться вся его работа. Кто-то любит петь, кто-то любит рисовать, кто-то чудесный спортсмен. В зависимости от этого будет вестись работа. И для меня это было все вот настолько удивительно. Я пришла, посмотрела следственный изолятор для подростков.
В Дании, да?
Да, здание напоминало наш детский сад, вот такое здание. Хотя оно, в общем, там был, можно сказать, периметр, стояли видеокамеры, и туда просто так зайти и выйти нельзя. Я говорю, ну, здесь нет колючей проволоки, в принципе, через забор можно перемахнуть. Он говорит, ну, да, но никто этого не делает. Я говорю, почему? Ну, потому что понимаете, что так, ну, как-то
что там хуже, чем здесь, что, по ту сторону забора. Да,
что если он это сделает или она это сделает, то будут последствия.
Угу.
Всегда за каждый поступок наступают какие-то последствия. Это было тоже удивительно. Потом мы спрашивали, вот, например, там какой-то, там, не знаю, там скандал среди вот ребят там вечернее, в ночное время, когда уходят, ну, в основном специалисты. Что происходит? Ну, здесь у нас находятся дежурные социальные педагоги, и они смотрят, значит, если там с кем-то они пойдут попьют чай, с кем-то они пойдут в гончарную мастерскую, там, если у него все ему нравится это делать, он успокоится, придет в себя. И это было вообще так как-то странно.
Не в карцер, да?
Да, да, да. И вот это отношение к человеку. И когда я увидела, что система строится таким образом, не подстраиваясь очень мобильно под каждого человека, под его индивидуальные особенности, тем более ребенка, потому что у нас проблема в том, что мы сделаем какую-нибудь систему, утвердим, и потом туда начинаем, ну, заталкивать людей. Они не очень хотят заталкиваться в какую-то систему, потому что у них есть какие-то свои желания, у них есть какие-то страхи, у них есть какой-то личный опыт. И они начинают, ну, как-то противодействовать. Это вызывает сильное раздражение. Пытаются либо какие-то репрессивные меры, либо просто формально не обращать внимания на
Мне
то,
кажется, что
происходит.
Вот сейчас вы дали какой-то очень важный рецепт, почему многие системные вещи, как нам кажется, вот, ну, часто мы слышим, да, вот системная история, системные изменения, и это преподносится как что-то очень важное, такое хорошее и замечательное, да, но то, что вы сейчас говорите, как раз человек, он всегда в чем-то шире, важнее, индивидуальнее, интереснее, чем система, да, вот это важное понимание, которое дает христианство, да, что мы действительно про человека, а не про то, чтобы это все было нормировано четко, жестко, да. Я так понимаю, что когда вы это все восприняли, попытались как-то перенести. Вам очень помогло судейское сообщество Петербурга, да, когда вот, вот конкретно уже началась реализация проекта. Это очень тоже необычная история. Расскажите, как это все произошло.
Я хочу сказать, что в начале 2000-х годов у нас в Санкт-Петербурге была мощная такая общественная организация. Это было сообщество, ассоциация судей по делам несовершеннолетних. Это те судьи, которые прошли специализацию и рассматривали дела в отношении несовершеннолетних. И когда с началом гуманизации судебной системы в отношении несовершеннолетних они увидели, какое количество ребят приходит к ним, получают первый условный срок, второй, третий, четвертый, и они, понимаешь, они ничего не могут сделать. Посадить они его не сажают, потому что статьи все-таки позволяют не отправлять места лишения свободы. Но то, что он остается на свободе, оно как-то сильно не меняет его жизнь, а наоборот усугубляет его такую погруженность в зло и в криминал. И тогда вот было вот высказано такое пожелание найти организацию, потому что начало 2000-х еще оно ознаменовано тем, что ездила не только я и отец Александр, а ездили все представители разных комитетов, ведомств, министерств, представители ФСИНа, и в том числе и судьи. И они видели, как происходит работа с такими ребятами, там, в европейских странах. Им, конечно, было так за державу обидно, и хотелось, чтобы здесь тоже что-то было. Но тоже с чем столкнулись. Особенности вот социальных институций в Европе – это полная прозрачность и полная открытость. Почему? Там нет системы рейтингов. То, что есть у нас до сих пор в государственных учреждениях. Поэтому ни один здравомыслящий директор никакого там ни детского дома, ни социального центра, ни закрытой школы при каких-то серьезных проблемах, которые случаются,
не будет их под ковер заметать.
Не будет вызывать полицию, не будет устраивать разбирательство открытое, не будет веерно, как мы, отправлять уведомления и информационные справки по случившемуся в разные субъекты профилактики. На нас начали смотрели, как на сумасшедших, говорит, унтер-офицерская вдова, которая сама себя сечет.
А у вас получается, если подросток что-то набедокурил, не послушался воспитателя, кому-то там нагрубил, а не дай бог там еще руку поднял на другого своего, значит, коллегу, да, то вы сразу, я так понимаю, полицию можете вызвать, да?
Да, вот это очень буржуазно, как нам сказали, очень по-европейски, потому что там мы тоже спрашивали, а вот если вдруг у кого-то, и он что-то... Так это этим должна
не наша компетенция,
полиция, да. Это не наша компетенция. Этим занимаются специально обученные
люди. А главное,
люди.
Сами ребята-то это знают. У них они, им я так понимаю, что Ирина Владимировна сразу вот про границы, вот это важный момент, что да. Подростки, когда в центр поступают, им говорят, вот такие-то правила, вот сделай раз, сделай два, вот мы готовы с тобой заниматься, да, но если ты их нарушаешь, ну, это твоя ответственность.
Но никто же не верит. Потому что, когда мы говорим «читай», правила, читай договор. Да ладно, я сейчас подпишу, все нормально будет. И потом мы говорим, ты подписал, тебе же это нужно выполнять. Он говорит, да ладно, столько бумажек подписывал уже. И когда вот приходится действительно это все выполнять, делать и идти вот так вот по букве вот тех регламентов, которые мы создаем, это, конечно, очень тяжело. Это происходит такая ломка и сознания, и получение действительно нового опыта взаимодействия со взрослыми людьми у тех подростков, которые к нам попадают.
Со взрослыми людьми и с какими-то правилами, которые взрослый мир предлагает. Расскажите, пожалуйста, вообще, как сегодня происходит работа с подростком в центре? Какой подросток, прежде всего, туда попадает?
Ой, приходят очень разные ребята. Все очень яркие.
О каком мы возрасте говорим?
От 14 до 19 лет. Главное, чтобы либо уголовное преступление, либо какое-то серьезное правонарушение административный подросток совершил в несовершеннолетнем возрасте.
Это условие такое, чтобы
да,
попасть к вам?
Да. И... приходят ребята, как правило, сейчас те, у кого есть, к сожалению, опыт употребления психоактивных веществ.
То есть наркотики, алкоголь, да?
Угу. Это те, кто как-то выпали сами из системы образования. Это те, которые находятся в жутком конфликте с родителями. И это те, про которых говорят, что на них не найти управу. Это люди совершенно бессердечные, холодные, и у них с ними договориться невозможно. Они ничего не боятся. Они уже были на комиссиях по делам несовершеннолетних, они были, приходили как к себе домой. И на них воздействовать чем-то очень сложно.
Сложные подростки. Очень сложно.
Но в любом случае, это те люди, на которых уже система взрослого мира поставила какую-то печать, уже как-то его отсортировала, да?
Да,
как,
да, да.
Негодного члена общества, скажем так.
Да, да. И его родителям, и ему дали такие прогнозы о том, что все, как будущего нет. Но вот единственный шанс, и мне так умилительно слышать, когда люди такие серьезные в погонах, инспектора полиции, говорят, но здесь, я не знаю, только святитель Василий может, наверное, помочь.
И дальше ребенку должно стать страшно, что еще может быть хуже того, что он уже получил.
При этом Центр Василия Великого, для понимания, это один из самых творческих церковных социальных проектов, где действительно творческая атмосфера и действительно замечательные такие вот интеллигентные люди работают. О том, как это устроено, мы поговорим после короткой паузы. А сейчас я еще хотел бы напомнить нашим радиослушателям, что поддержать Центр Василия Великого можно, переведя СМС по короткому номеру 3434 и написав слово «подросток», поставить пробел и написать сумму. Например, «подросток», пробел 300. Вернемся после короткой паузы.
Делатели на радио «Вера».